Впрочем, в тибетской Шамбале доходило и до практики. Мне, пробывшему тогда полтора десятка лет среди монгол, казался странным разговор со служителем, буддийским ламой, представителем движения «Щади все живое», разговор о возможности существования человеческих жертвоприношений. Из статьи Бурдукова «Человеческие жертвоприношения у современных монголов», журнал «Сибирские огни», 1927 год, номер 3. И однако в невероятном пришлось удостовериться. Человеческие жертвоприношения дожили у северных буддистов до 20 века. Вот, например, одно из деяний знаменитого Тушигун-ламы или Джа-ламы, считавшего себя воплощением Махакалы, великого Чернобога, почти полвека будоражившего степь, вселявшего ужас в кочевников и признанного при жизни святым. В августе 1912 года, после боя в китайской крепости Кобдо, монголы захватили 35 китайских торговцев. Не солдат, заметьте, купцов. Над ними было решено исполнить древний тантрийский ритуал освящения знамен. Созывая народ в гудящие раковины, ламы вынесли обтянутые человеческой кожей дамары, барабаны, музыкальные инструменты из полых человеческих костей, горшочки с кровью для демонов. Ламы высокого и низкого рангов одинаково с трудом пробирались сквозь толпу. Проворно до нога раздели жертвы. Руки и ноги им заломили за спину, голову откинули назад, привязывая косицу к связанным рукам и ногам так, чтобы торчала вперед грудь жертвы. Громче забормотали молитвы и заклинания ламы. Поспешнее становилось жуткое пение. Вперед вышел Джа-лама, как все ламы с непокрытой головой в красной мантии. Пробормотав слова молитвы, он встал на колени перед первым из связанных китайцев, взял в левую руку короткий серпообразный жертвенный нож. Мгновенно левой рукой вонзив нож в грудь, Джа-лама вырвал правое все трепещущее сердце. Хлынувшей кровью, хайлар-монголы написали на полотнище формулы заклинаний, которые гарантировали бы монголам помощь дакшитов, оценивших их победу. Потом Джа-лама положил окровавленное сердце в приготовленную габалу, чашу, которая на самом деле была оправленной в серебро верхней частью человеческого черепа. И снова крик новой жертвы, пока, наконец, все пять знамен не были расписаны кровью сердец. Коротким ударом ножа в череп вскрывали его ламы, опуская тут же теплые мозги в габалу к мертвым сердцам. В ужасе, отшатываясь вначале, зрители вскрикивали что-то в знак одобрения, словно зажигая в душе своей маленький огонь. Настал черед следующих пяти жертв, в том числе пленного Сарта. К нему первым подошел Джа-лама. Пронзительное «Аллах или Аллах» разнеслось по долине, когда он шилообразной человеческой костью вскрыл Сарту артерии и стал выпускать хлынувшую кровь в габалу. Сарт умирал, как истинный мусульманин. Он бормотал предсмертную молитву, обратив взор в сторону родных мест, пока не упал на траву. Его четверым товарищам было не лучше. Медленно истекали они кровью. Джа-лама обрызгал ею кровью умиравших врагов, стоявших поблизости и дрожавших от страха цириков, солдат. Бездыханных жертв бросали в костер. Из книги Ломакиной «Голова Джа-ламы». Об этом необычном торжестве мне рассказывал как сам Джа-лама, так и его приближенные, свидетельствует Бурдуков. Бурдуков – человеческие жертвоприношения. Хотя в его статье нет описания тех ритуалов, которые приводит Ломакина, очевидно, по иным источникам. Когда чиновник князя подоспел к месту жертвоприношения и попытался остановить его, утверждая, что по желтой вере таких ритуалов не положено, ему возразили: «Джа-бог-да-лама исполняет тантра-приношение по стародавнему обычаю, как передают негласные тайные предания. Его приказ для нас главный. Так велит поступать с врагами религия Махакала». И в самом деле, что значит слово «князя» перед авторитетом святого? И он даже больше, чем святой. Махакала первоначально был одним из образов Шивы, как разрушителя мира. Из книги Давид Ноэля «Мистики и маги Тибета». Махакалу ламы и иконописцы обязаны были изображать всегда с мечом или ножом на фоне очищающего огня, с широко раскрытым ртом, готовым впиться в сердце врага желтой веры, выпить его неостывшую кровь. Этот докшит по-тибетски и дхармапал на санскрите не просто побеждает зло, но испытывает блаженство при виде мук носителя этого зла. Из книги Ломакина и голова Джаламы. Это отнюдь не образ демонических сил, не облик зла. Нет, это облик покровителя желтой веры, облик тех сил, что защищают тибетский буддизм. Его и подобных ему духов в ламаизме называют «восемь ужасных» – Махакала, Цаган Махакала, Эрликхан, Охинтенгри, Дурбен-Нигурту, Намсарай, Джамсаран, Памба. Из книги Юзефовича «Самодержец пустыни». Махакала – демон, сам не способный достичь нирваны, но покоренный Падмой Сампхавой и иными буддийскими подвижниками, он обречен вечно сражаться с теми, кто препятствует распространению буддизма, причиняет зло людям или мешает им совершать священные обряды. Юзефович, самодержец пустыни. Далай-ламы, по признанию нынешнего Далай-ламы XIV, с детства связаны с чернобогом Махакалой. Вскоре после моего рождения на крыше нашего дома поселилась пара ворон. Это представляет особый интерес, поскольку подобные вещи происходили и после рождения 1-го, 7-го, 8-го и 12-го Далай-лам. Позднее, когда Далай-лама первый вырос и достиг высот в своей духовной практике, он во время медитации установил прямой контакт с божеством-защитником Махакалой. И тогда Махакала сказал ему: «Тот, кто подобно тебе утверждает учение буддизма, нуждается в защитнике вроде меня». Так что, как мы видим, между Махакалой, воронами и Далай-ламой определенно существует связь. Из интервью Далай-ламы XIV с Аведоном. «Путь к себе», номер 3 за 1995 год. Кому надо. Кроме того, нынешний лауреат Нобелевской премии мира не прочь поработать с демонами и божественными палачами. Для того, чтобы иметь дело с так называемыми гневными защитниками, мы сами должны достичь определенного уровня внутреннего развития. Когда человек достигает некоторых результатов или стабильности в своей йогической практике, особенно в йоге божеств, и развивает в себе гордость этого божества, то он обретает способность использовать различных защитников и божеств. Вот это правильный путь. Я проводил посвящение Кала-чакры. При этом я всегда мысленно представлял различных защитников тибетского народа, тибетского сообщества. Эти божества могут оказывать влияние на события, происходящие в мире. Интервью Далай-ламы 14. Вновь напомню о том, кто именно мыслится защитником буддийской веры. Любой бодхисаттва может быть выбран и как йидом, но когда, что часто случается, он существует в двух ипостасях, одна из которых благая, а другая гневная, то, как правило, именно последняя выбирается защитником. Из книги Деви Нейла «Посвящение и посвященные в Тибете». Далай-лама недосказал лишь то, что для того, чтобы повлиять на самих гневных божеств и понудить их оказывать влияние на события, происходящие в мире, нужно прибегнуть к тайным тантрическим обрядам. То, что совершал Джалама, не вакханалия сумасшедшего. Совершенное им жертвоприношение доступно лишь тем немногим, согласно тантризму, кто овладел обетами алмазной колесницы Ваджры. Из книги Ломакина и голова Джаламы. То, что Джалама делал редко, вполне постоянно прообразовывалось обычными ламаистскими обрядами. Например, в юрте у Джаламы висел тулум. Кожа, содранная в 1913 году с пленного киргиза, без разрезов, мешком, искусно просоленная и просушенная. Это не боевой трофей, но необходимая молитвенная принадлежность. Есть такие моления лам, когда требуется расстелить на полу перед собой кожу мангуса, воплощение зла. Другое дело, что за неимением ее расстилают кусок белой ткани, символизирующий тулум мангуса. Поскольку Джалама начал строить большой монастырь, кожа врага была нужна ему для будущих хуралов, молебствий. Из книги Ломакиной «Голова Джаламы». Тулум, сопровождавший Джаламу в его странствиях, интересен еще вот чем. Каждый народ, каждый город старается, помимо почитания единого небесного Отца, если он еще о нем помнит, обрести более близкого духовного покровителя. Москва своим покровителем чтит святого Георгия Победоносца, а Петербург – святого Александра Невского. В античности Афина Паллада считалась покровительницей Афин, а Артемида – Эфеса. Кого же ломаисты считают покровителем своей священной столицы Лхассы? Богиню Лхама. Она изображается всегда скачущей по морю крови на муле, покрытом страшной попоной, тулумом, сделанным из кожи ее сына, которого она сама убила за измену желтой вере. Из книги Ломакиной «Голова Джаламы». Обряды Джаламы были не настолько эзотеричны, чтобы никто другой их не практиковал. Когда один из сподвижников Джаламы, Макс Аржав, в 1921 году совершил переворот, он не просто уничтожил белый гарнизон, отряд атамана Казанцева, часть унгерновской дивизии. Сердце Ясаула Ванданова, бурята-буддиста, было съедено. При появлении в лагере Ванданова Чиджин-лама сразу же впал в транс. Воплотившееся в него божество требовало себе в жертву трепещущее сердце Ванданова. Ванданова расстреляли, а вынутое сердце было поднесено беснующемуся Чиджину, который в экстазе его съел. Позднее он говорил, что во время транса действует божество, а не он. Оно и съело сердце Ванданова. Из книги Бурдукова «Человеческие жертвоприношения». Исполнители этого действа рассказывали Бурдукову, что его сало и мясо разобрали на лекарства. В тибетской медицине мясо, сало, череп человека и многое другое употребляется в качестве лекарств. Человеческое мясо и сало преимущество берутся от казненных. Бурдуков «Человеческие жертвоприношения».